Вера в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. Никейский и сима вера. Это пароль Царства Небесное, да? Ключик. Вот. А, чтобы представить себя, вот тогда другое дело. Тогда умирать. Ну что, так легко умирать, понимаете? Чемоданы собраны, одежда готова, так? Вот. А, более того, можно даже сопровождающихся вызвать, чтобы оттуда пришли, тебе помогли. А, попросить ангелов, да, попросить святых. И покинуть этот мир. Да? Чтобы потом там поучиться, а потом уже в новой вселенной за пределами вот этого космоса найти себе родину, да? Представляете? Вот, теперь вы понимаете, почему нельзя сказать, что все люди спасутся. Тебе понятно, в чем смысл-то, понимаете? Человек, который, что такое спасение? Это есть сборы, и, ну, вот, был фильм такой, называется, их на штаб рукой в небо, да? Это про церковь. Это собрание людей, которые собираются и уходят в небо. По-гречески, знаете, как приход называется? Парикия. Парикия, то есть дословно собрание странников. Вот представьте себе, вот люди идут караван, на восток, знаете, караваны, да, путешествуют. Вот сейчас время есть остановки, да, там надо поужинать, там переночевать. Вот. Это место, где можно поужинать, переночевать, называется приходом. Понимаете? Даже в нашем слове переход это осталось. Мы сюда пришли, в храм Божий, да, например, в Сергиеву Лавру, в свой домашний приход. Там поужинали, да, таинственной пищей. Переночевали в каком смысле? Научились ночь этого мира проводить. Понимаете, да? Вот, научились, вот, а потом собрались и ушли в небо. Вот пока вот это ощущение у нас не появится, да, пока мы не поймем, что мы станете пришельцы, а Родина у нас есть, и надо туда всем стремиться, мы не поймем, в чем разница между нашим путем и путями внутри этого мира. Внутри этого мира можно мотаться в разные стороны, так? Но вы знаете, что земля и все дела на ней сгорят, знаете, да? А небеса сгорят, советуются как свиток. И все те, кто странствовал внутри этого мира, окажутся не солом хлебавшим. Человек, с каким бы богам он здесь не кланялся, что он ради них не делал, все это пойдет прахом. Понимаете, да, почему? Потому что если он эти дела не делал не ради Бога, если он не приготовил себе жилище в небесах, то что он будет делать тогда, когда наступит конец этого мира? Смысл-то какой, понимаете? Все эти грёзные усилия. Представляете, вот это действительно страшно. Вот однажды один старец пришел по пустыне, видит, как сжигает, подавает кремации вождя язычников. Вождя язычников, он там, представьте себе, там зрелище, там самая лучшая одежда, все ушито драгоценными камнями, там лежит там на каких-то дорогих деревьях, там благовонными маслами облит, там, да, и сейчас он кремировать будет. Вот. А старец спрашивает у язычников, а в кого верил этот вождь? А он говорит, знаете, говорит, он говорит, язычников. Этот монах говорит, бедный он, бедный, так хорошо одеться и не знать, куда пойти. Понимаете? Это вот действительно вот так вот. Хорошо одеться, а не знать, куда пойти. Вот люди говорят, добрые дела люди делают. А ради кого они их делают? Понимаете? Добрые дела не ради Бога сделаны, бессмыслица. То есть это, вот я, например, считаю, что не понимаю людей, коммунистов, которые умирали за Родину, за Сталина. Я имею в виду безбожников. Христианин, умирающий там за Родину, он умирает за друзей своих, да, он умирает все-таки во имя Бога, да? А безбожник, умирающий за Родину, за Сталина, он же делает абсолютно бессмысленный поступок. Зачем? Он же не верит в бессмертие души. Он же не верит, он верит, что он обратится в лопух. Так зачем умирать ради этого? Ради лопуха. Понимаете? Это же бессмысленное занятие. Это абсолютно бессмысленное занятие. Знаете, даже высший подвиг жертвенности, да? Но без Бога абсолютно бессмыслица. Полная, абсолютная, чистая бессмыслица. Вот люди говорят, Бог все равно примет ее как жертву. Но Бог нам этого не говорил, скажем так.
А он
кормили сотни. Он делал это ради Бога. И поэтому он получил какую награду? К нему пришел апостол Петр и крестил его.
Но не имеет познания истинного
Бога. Он знал, почему никто сказал, что не имеет познания истинного Бога.
Но он
был прозелитом. Презрит врат. То есть он не принимал иудаизм, но он знал единого Бога. Таких было достаточно много. Но опять-таки, тем не менее, его добрые дела никак ему не помогли спастись, потому что потребовалось что? Крещение на эти Святого Духа. Потому что без этого ничего. Потому что крещение – это новое рождение. Это участие в прорыве. Понимаете, это когда человек входит, ну, понимаете, в дырку, прорыв за пределы. За пределы всего. Пока человек не попал в этот прорыв, он носится внутри, в этом мире. Он может носиться в верхней части этого мира, так? Там сейчас там в каких-то высотах духа общаться, там, будучи там йогом там, или каким-то посвященным, великим, малым, средним, не знаю, там каким. Вот. Он может там быть каким-то, заниматься какими-то там нравственными вещами, там, да, заниматься этикой, то есть находиться в среднем уровне, да. Он может заниматься какой-то культурой, искусством, то есть в среднем уровне находиться, так? Он может какой-нибудь гадостью заниматься, то есть в подземном уровне находиться. Но суть-то одна и та же. Он в границах. Он находится в беличьем колесе, из которого он не выйдет, если он не пройдет по линии прорыва. Понимаете? Пока он не пробьется через этот единственный неповторимый проход, да, а пока он не войдет в союз с Богом, который ворвался в этот мир, то есть пока он не войдет в Церковь Божию через крещение Троицы, помазание Святым Духом и причастие, все. Все остальное это пустышка. Есть, правда, единственная хорошая вещь, которая нас утешит. Григорий Богослов говорит, когда Господь нас крестит, да, в Святом Крещении, Он смывает абсолютно все. Из прошлого. Например, для церкви абсолютно безразлично, сколько у тебя было браков, например, до крещения. Там 20, 30, 40. Там, человек там крестящийся, он начинает с чистого листа. Так? Поэтому, например, после крещения там, люди могут рукополагаться вне зависимости от своего прошлого. К примеру. Так? Но одну единственную вещь Господь по своей милости сохраняет. Знаете что? Он добрые дела, которые ради совести сделаны, омывает водами крещения. Это, вот, это подарок Бога, который, как говорит Григорий Богослов, мы можем с собой забрать, да, в воду крещения. Вот те добрые дела, которые мы раньше делали до крещения, они забираются. Вот. А все остальное смывается. И это очень хорошо, потому что нам дается жизнь с чистого листа. Люди, вошедшие в союз, разорвавшие путы времени, которые вошли в соединение с Творцом, они покидают этот мир, вводя в купель, уже и становятся чистыми, чтобы жить и собирать в себе уже награду в небесах. Награду это условное название. Я говорю для наемников. Я не говорю для высоких материях, о сыновстве Божьем, когда Дух Святой руководит человеком. Почему не говорю? Потому что на самом деле я считаю, что мы слишком часто говорим о слишком высоких материях, которые для людей совершенно непонятны. А Господь Евангелие говорит в основном для кого? Он говорит для высоко идущих, да, для сыновей. Но он говорит для людей, которые хотят и награды поощутимее и побольше. Он говорит для тех, кто боится наказания. Господь для всех говорит, хочет всех спастись. Вот. И поэтому и мы должны понимать, что спасение именно в этом.
Тогда, может быть, креститься надо лучше в сознательном возрасте. Ну, вопрос, когда маленький воскресенье крестят,
Ну, если у вас есть письменная гарантия от Господа Бога, что вы доживете до взрослого возраста, пожалуйста. Но пока, знаете, у вас гарантия письменная не к обеду, да?
Вчера крестились.
А?
Какой танец
еще
ощущаешь?
А есть таинство слез, знаете? Таинство слез, таинство покаяния. И каждый из нас таинство покаяния знает, да? Что подходим грязными, часто бывает так трясущимися, да, к исповеди. Что столько гадости кажется, что сейчас священник плюнет, развернется и уйдет, да? Вот. Отходим чистыми, просветленными на крылышках, так? Вот. Когда мы подходим к чаше, конечно, я надеюсь, никто из вас об уже о грехах не думает. Хотелось бы. Христиане, скажите мне, пожалуйста, о чем надо думать, когда подходишь к чаше? Смерть Господню возвещаем, и воскресенье его исповедуем, пока он не вернется, сказал апостол Павел, да и Василий Великий. Поэтому мы должны думать о смерти и воскресении Иисуса Христа. А если мы думаем о своих грехах, мы делаем как настоящие эгоисты. Понятно? По ходу смысле то слово. Так что извольте о смерти и воскресении Христа вспоминать. Об этом апостол, да, сказал? Вот, чтобы таким образом в чашу бессмертия, в чашу запредельности, да, которая запределась в мире. не представлять, а вспоминать его страдания, его погребение, воскресение из мертвых и ожидать его второго пришествия. Да. Да, специально потому и поют. И поэтому Бог говорит, в вечере твоей тайны день с небо печати твоя прими, небо врагом твоим тайны твоим, не лабзань тебе дам яко Иуда, да яко разбойник исповедуй тебя, по имени Господи во царстве твоем. То есть специально нам напоминает, да, события страсти Господних. Именно для того, чтобы мы мыслями никуда не плавали, да, а чтобы мы с вами к этому прорыву устремлялись. Обязательно, конечно, из первой есть масса. Безусловно, человек должен понять, что он недостоин. Поэтому, поэтому я считаю, что русская практика обязательной исповеди причастием очень хороша. Она именно это и помогает сделать. То есть человек, раскаясь в своих грехах, очищаясь, да, в них, он таким образом настраивается на что? На настоящий покаянный дух. Покаянный дух не заключается в том, чтобы сказать много раз «я дурак». Не в этом заключается покаяние, а заключается в перемене мыслей. Я злобился, а я начинаю при помощи Христовой любить, так? Я проклинал, а я начинаю вместо этого благословлять. Я развратничал, а я становлюсь любителем чистоты. Вот что такое покаяние. Перемена мировоззрения, которая великолепно действует в таинствах, конечно, исповеди. Именно поэтому я считаю, что великолепная русская практика, хотя и поздняя, да, но она должна сохраняться. Именно потому, что мы в таинстве в этом мы очищаем свое сердце, чтобы думать уже о Христе. Вот потому что человек с грязными мыслями о Христе будет грязно думать, это понятно, да? А вот в покаянии, как говорит Иоанн Златоуст, он говорит, молитвы и Евхаристии, они зачем надо? Они даны как губка, которая оттирает наш разум. А потом, вспоминая об Иисусе Христе, Господе нашем, мы с вами подходим к чаше бессмертия и потерпаем вечную радость. Как вот сейчас мы пели на Богоявлении, будем петь еще до отдания. Мы вырвались из древних неразрываемых сетей, да? Сетей религий, там, различных ложных путей, да, мы вырвались, нас вырвали из пасти льва, когда он уже нас начал пережевывать. Кстати, это ощущение. Вас лев кушает, да, пережевывает уже. Вас вытащили оттуда. Да, Христос вырвал нас, да, из пасти льва. Вот. И нас поставили на не имеющий соблазна дорогу, которая приводит к неприступной радости, только тем доступной, с кем Бог помирился. Эта радость примирения с Богом нигде вы больше не найдете. Потому что только один Бог. Следовательно, и путь к Нему только один. Понимаете, какой? Личного Бога общения. А чтобы лично общаться, надо уметь говорить, так? А Бог говорит при помощи своего слова, так? А словом Бога является кто? Господь Иисус Христос. Он вечное слово Бога Отца. Понятно, да? Поэтому без Иисуса Христа никто никогда Бога как Отца не узнает. И не знает, так ведь? Вот. И через Иисуса Христа мы можем узнать Бога и получить Его жизнь в Духе Святом. Что-то подобное найдете, скажите. Что, где еще прорыв был? Никто не знает, не видел и не слышал. И Духом даже Поднебесным об этом неизвестно. Как говорит святой Иоанн Златоуст, говорит, назовите мне, говорит, хоть одного распятого или убитого мечом там, да, или просто умершего там от болезни, чье имя призываемое прогоняет злых нечистых духов, да, назовите мне хоть одного распятого, да, которого мы вспоминаем, и злые духи обращаются в панику. Назовите мне хоть одного распятого, чье имя потушило бесовские алтари, которые стояли раньше везде, на каждом углу. Вот в церкви посадили, представляете, ни одного идола нету. Представляете, кошмар?
А вот стоит.
Но ему жертвы не приносят.
Жертвы не приносят. Память осталась.
Память, да, память, да. А жертвы не приносят. Представляете, хорошо, да? Жертвы не приносят.
Огонь не приносит. Деньги тоже жертвы, тоже...
Да, вот сейчас этот идол есть, алтарь есть. Вот. А раньше, например, даже по археологи, по Москве знают. В одной Москве, знаете, сколько было капищ? На месте Ильи Обыденного людей в жертву приносили. По археологи в 60-х годах раскапывали подвалы их Успенского собора Кремля. Нашли, например, капище Велеса. Там конский голову такой полукруг составляет. Вот. Пришли христиане, на этом месте храм поставили. Ничего не боясь. Бедный верес вынужден был размахивать хвостом и копытами, быстро оттуда сбежать. Понимаете? Вот нормальные, хорошие отношения христиан. Так? И вот кто такие боги. Понятно? Поэтому, надеюсь, дома богов из уважения не держите, языческих. Библия запрещает, категорически знаете, да? Нельзя дома из уважения языческих богов держать. Ни Аполлонов там, да, ни подобных вещей.
Но вот эти вот маски, которые...
Не маски. А вы знаете, как маски. Это делать? Почему Россия переполнена этими масками? Потому что в Анголе, вообще в Центральной Африке, где христианство не проповедано, там шаманы работают. Как они делают? Например, какой человек заболел тяжелой болезнью, они считают, что все болезни от демонов. Все не все, но часть действительно так. Это об этом говорит и Священное Писание, и Святые Отцы, ну и реальность. Показывает, что непонятная теология в этом очень многих болезней. Да? Неизвестно, откуда болезнь появляется. Это действительно так. Вот. И они берут этого демона и переселяют его в страшную маску. Но чтобы он обратно не вернулся, его нужно обязательно продать или подарить белому человеку. Белому человеку почему? Потому что он дурак, не знает шаманских тайн. Вот. Понимаете? И вот эти люди, белые, в прямом смысле неумные люди, приходят толпами в Россию, да, притаскивают этих бесяр, а потом у нас полтергейсты приходят. Я знаю множество священников, и даже самому мне приходилось освещать квартиры, где начинался полтергейст, и прекращался лишь после того, как эти истуканы оттуда повыкидывали. Понятно? Так что истуканов дома не держать.
А лучше...
И заигрывать со всеми этими ложными религиями нельзя, понимаете? Они тянут вас куда? В Поднебесье. Никак, нормально. Это игрушки, куклы.
А вот сейчас, извините, спросить, можно?
Играть.
Можно, сейчас очень распространено китайскую культуру, и вот эти колокольчики, амулетики, это же тоже нехорошо.
Амулеты христианину недопустимы.
Не, вот эти колокольчики в магазинчике висят.
Да пускай здесь висят, если просто колокольчик, там нет амулета.
Они как три половины же все.
Ну, если что-то написано, лучше не вешайте. Если лучше что-то написано, лучше не вешайте. Я говорю, если там что-то написано, а вы не знаете, что написано, лучше не вешайте. Не надо, вот опять, понимаете, ну мы же не берем, простите, вот, к примеру, представьте себе, у вас есть непонятный порошок, на котором на хорошем китайском языке что-то написано. Мы думаем, ну, наверное, чай. Взяли, осыпали, заварили. Будете так делать? А вдруг стирали порошок? Понимаете, ну не будете так делать. То же самое, не знаете, не пробуйте. Амулеты христианину носить запрещено. Более того, я скажу так, что если вы, например, даже 90-й псалом будете носить как оберег, по 36-му правилу Лаодикийского собора, вы будете подпадать отлучение от причастия. Понятно? Поэтому, если вы носите 90-й псалом, носите, милости просим. Но при условии одном, читайте. Понятно? Как если вы наносите себя как памятку, да, чтобы помнить о вечно живом Боге, который защищает нас, так? Носите, пожалуйста. А если вы думаете, что там сам по себе текст Псалма 90 вас защитит, я вам простую вещь напомню. Христос встречался с сатаной, помните? И сатана поставил его на крыле храма. И сатана ему сказал, бросьте вниз, ибо написано, ангелом своим заповедую тебе, сохранять тебя на всех путях твоих, и на руках возьмут тебя, чтобы ты не споткнулся ногами твоими. Это цитата из какого псалма? 90-го псалма, понимаете? То есть сатану сам по себе текст 90-го псалма не пугает. Он его даже цитировал Христу, помните? А вот молитва этими словами пугает. Поэтому помните вот об этом, потому что многие думают, что он же какие-то священные вещи. У нас есть знак победы, который мы носим. Для их, только для напоминания о молитве, понимаете? Для того, чтобы напоминать о молитве. Да.
То есть, получается, символ имеет большое значение.
Конечно. Вот, например, приведу пример такой. Вот знаете, бывает там великая слава поется, или там, например, погребение плащаницы, да? Там и медленно, протяжно поется там «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». И у нас некоторые благочестивые христиане три раза успевают в это время сделать поклон. А кем они являются? Вот в силу этого исповедания, они, знаете, кем являются? Трехбожниками. Понятно, да, почему? Они признают, что есть отдельный святой Бог, Отдельный святой крепкий и отдельный святой бессмертный. Три разных Бога. Понимаете, они три боженьки, самые настоящие. Поэтому, три святое, сколько поклонов?
Один
на каждое три святое, понятно, да? Вот, поэтому, например, или бывают нерадивые харисты. Даже доходит до того, что да не харисты нерадивые. Там прийти поклониться и припадем ко Христу. Спаси на Сыне Божий, воскреси из мертвых, поющий идти. Аллилуйя, сколько раз он говорит? Значит, это человек-свирлянин, который три раза. Потому что утверждает, что во Христе воплотилась вся Троица. Нет, петь нужно один раз. Специально в служебнике написано. Почему? Потому что Христос – это один из Святой Троицы, да? Воплотившийся. Но ведь видите, это символы. Символы, которые работают, которые выражают нашу веру. Понятно? А мы просто привыкли не вдумываться. А мы должны вдумываться, простите. Нам голова зачем нужна? Для платков, что ли? Для шапочек? Вот. Да. Правильно. Аллилуйя Отцу, Аллилуйя Сыну, Аллилуйя Слава Тебе Божию, Единому Божию. И так трижды мы повторяем. Но мы же поем на Аллилуйя, 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 Слава Тебе Божию. Сколько раз крестимся? Один раз? Да. А потом второй раз, Аллилуйя, второй раз. И потом третий раз, на третий раз, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Божию. Да. Да.
Один раз перекрестимся во имя Отца Атумулиса.
Ну, если вы... Ну, вы... Вот вы, по вероисповеданию, вы считаете, как три Бога есть или один Бог? Поэтому говорим во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Имя одно. Какое? Бог. Бог Отец, Сын, Дух Святой. Или... Вот я очень люблю этот стих свидетелей Иеговы цитировать. И вы цитируете. Подходят к вам свидетели Иеговы и говорят, докажите нам о Троице. Вы скажите, вы спросите, а какое имя у Бога? Скажите нам, пожалуйста. Они скажут сразу же, Иегова. Я говорю, да, мы с этим согласны. У нас каждую вечернюю об этом говорится, каждую утреннюю об этом говорится. Да, на литургии об этом говорится. У нас даже во имя вокруг изображения Христа имя Иеговы написано. Знаете, да? Он, то есть сущий, Иегова. Вот, а потом говорите, шедший научите все языки, крестящий их во имя. Имя какое? Имя-то Божие какое? Они говорят, Иегова. Я говорю, правильно, во имя Иегова Отца, Иегова Сына, Иегова Святого Духа. И они сразу будут посрамлены. Вот вам хороший пример для того, чтобы быстро посрамить свидетелей Иеговы сектантов. Понимаете? Имя-то одно, да, вечно сущий Бог, да? Отец, Сын, Дух Святой. Так. Что непонятно? Бог один, вечно сущий, Отец, имеющий собственного Сына и собственного Духа. Поэтому мы говорим Бог единый, да, в трех личностях. Три я, три самосознания, одна сущность, одна воля, одно царство, одно могущество, одну власть. Поэтому мы три пальца мы вместе складываем, да? И поэтому Христос сказал, не крестите в имена Отца и Сына и Святого Духа, да? А сказал во имя. Потому что имя одно. Потому что Отец, Сын, Дух Святой – это единый Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Однако не три Бога, но один Бог. Помните, да?
И кланяться нужно до земли.
В зависимости от периода службы. Потому что есть период, когда нельзя до земли кланяться. Да, с вечера субботы до вечера воскресенья. И период от Великого Четверга и до Пятидесятницы. Кроме поклонов Пятидесятницы. Да. Нет. Да. И на колени нельзя остановиться. Нет, ну если на колени остановиться, кланяться лицом до земли. Вот в этом смысле.
А когда чашу выносят? Бог сам выносит.
По церковным правилам я вам сказал, что. Но есть про исключение. Например, люди, отлученные от причастия, не имеют права молиться прямо. Вот в этот период времени. Если человек отлучен от причастия за злые дела свои, за грехи, да, он обязан молиться на колени даже на Пасху. В знак того, что он не имеет чести. Прямо стоит перед Богом, так? И он вынужден просить прощения у Бога даже пасхальную ночь, но на коленях.
То, что три раза
объяснили, все, что ведет на сверху небо, да, вот это уже жизнь, да? То есть сейчас существует, не будем скрывать, проблемы гуманизма и глобализации. Я так понимаю, все ваше сказано, что это все, что ведет вниз, потому что это отвлекает, и гуманизм это обобщение же религии.
Значит так, давайте мы с вами четко все назовем своими именами. самое любимое дело дьявола – смешивать понятия. Объясняю. Экуменизм буквально означает вселенскость. Если мы вот понимаем экуменизм по таким, что значит экуменизм? Изначально экуменизмом называлось что? Желание христиан инославных, да, объединиться вместе. Это желание само по себе есть тоска по истинной церкви. Оно в самом себе было желание неплохое, но плохо оно было реализовано. Сейчас экуменизм имеет форму какую? То, что давайте все секты, все, это, все, там, религии, все христианские конфессии объединим вместе. Это хорошо, но если на основании истины. То есть, если они войдут в православную церковь. Так, это единственный путь, да, какой? Для каждой конфессии свой, да? Для кого-то миропомазание, для кого-то речение, заблуждение, для кого-то крещение, да? В зависимости от меры повреждения учения. Но вот это единственный путь, потому что народ, Бог один, путь к нему один. Естественно, поэтому экуменизм смешения – это смешение истины с ложью. Если вы смешаете истину с ложью, получится чистая ложь. Вот и все. Понимаете, да? Вот. Теперь, что касается глобализации. Глобализация – это некий процесс. Что значит глобализация? У нас по словам глобализация понимают самые разные вещи. Поэтому мы, одни говорят, глобализация – это появление интернета. Это безразличная вещь. Железка – это вещь безразличная. По интернету можно православный сайт создать, да? В интернете можно, простите, там порнографию разместить, да? Через интернет можно следить, в интернете можно там, например, не знаю, там слово уже проповедовать. Это вещь безразличная. Если говорить об том, что разрушается граница государств. Но мы знаем, что в Библии предсказано конкретно, что будет предшествовать концу мира. Мы знаем с вами, что пророк Даниил видел, вернее, царь Навуходоносор видел видение, которое сказал пророк Даниил, да, оно описано. Там описана вся судьба всего человечества до конца мира. Голова золотая, это Навуходоносор, потом руки и грудь, нет, серебряные, это Мидо-Персидское царство, потом чрево, это греческое царство, железные ноги до голени, это римское царство, разделилось на два, на восточно-западную империю, так? А потом ниже голени смесь глины с железом. Да? Это времена разделенных царств. Вот сейчас они как те самые времена разделенных царств, но которые сохраняют при этом еще единство. Такое глобальное, это самое глобализаторское единство. Оно и пытается себя сохранить и будет сохранить до самого конца. Пока не появится 10 пальцев, то есть 10 последних правителей. Вот. И одновременно времена железных ног и смешанного царства возникает совершенно новая реальность. От горы, без участия рук, отделился камень, который заполнил собой все. Гора – это кто? Пречистая Богородица. Камень без рук отделенный – это родившийся от нее бессемия Христос, который наполнил собой всю землю. Это абсолютно глобальный проект. Да? Была создана абсолютно глобальная церковь, так и называется. Святая, единая, святая, собранная из всех народов, да, вселенская, да, апостольская православная церковь. Да? Абсолютно глобальный проект, так ведь? Вселенский проект, это такая вся Христова глобализация, вот, которая уничтожит все эти царства, а само заполнит собой весь мир, а все царства они улетят, как прах на лепестках ветра. Вот вам ответ на ваш вопрос. Будет, 3,5 года. Да, приведет. А потом... Да, он предсказан Писанием, но при этом, вы не забывайте, идет две глобализации. Даниил видел две глобализации. Две. Одна глобализация злая, да, это продолжение Римской империи. Римская империя внешне пала, но юридически до сих пор существует, на самом деле. Остатки Римской Западной империи, знаете, когда рухнули? Официально. Официально Третий Рейх, 1945 год. А реально, ну, Америка, что, простите, не продолжение Западной империи. Чистая, настоящая Западная империя. Восточная империя когда рухнула? Да не рухнула, до сих пор стоит. Это Россия, например, да? Это остаток Восточной империи. Но это ноги этого чудовища. А растет камень. Камень какой? Церковь Божия. Она в нее включает людей из всех народов, да? Из всех земель. На всех языках славящих Бога. Вот это удивительно немыслимое единство, да? Нам не нужно молиться только на одном языке, мы молимся. Вот даже я сейчас посчитал, на 85 языках сейчас официально служат литургии в церкви. А будет еще на больших языках. И здорово ведь. Это, но при этом все люди верят по одной вере, так? Проходят этим проходом, идут в Царство Небесное.